Маргарита вздохнула еще раз и сказала: «Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка». Кот возвел глаза к небу и шумно вздохнул, но ничего не сказал, очевидно, помня накрученное на балу ухо.
«Ввиду того, — заговорил Воланд, усмехнувшись, — что возможность получения вами взятки от этой дуры Фриды совершенно, конечно, исключена, ведь это было бы несовместимо с вашим королевским достоинством, я уж и не знаю, что и делать. Остается, пожалуй, одно — обзавестись тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни».
«Вы о чем говорите, мессир?» — изумилась Маргарита, выслушав эти действительно непонятные слова.
«Совершенно с вами согласен, мессир!» — вмешался в разговор кот. «Именно тряпками!» — и в раздражении кот стукнул лапой по столу.
«Я о милосердии говорю», — объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты огненного глаза. «Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки. Вот я и говорю о тряпках».
«И я об этом же говорю!» — воскликнул кот и на всякий случай отклонился от Маргариты, прикрыв вымазанными в розовом креме лапами свои острые уши.
«Пошел вон!» — сказал ему Воланд.
«Я еще кофе не пил!» — ответил кот. «Как же это я уйду? Неужели мессир в праздничную ночь гостей за столом разделяют на два сорта? Один первый, а другие, как выражался этот грустный скупердяй-буфетчик, второй свежести».
«Молчи!»
— приказал ему Воланд и, обратившись к Маргарите, спросил:
«Вы, судя по всему, человек исключительной доброты, высокоморальный человек».
«Нет», — с силой ответила Маргарита. «Я знаю, что с вами можно разговаривать только откровенно, и откровенно вам скажу. Я легкомысленный человек. Я попросила вас за Фриду только потому, что имела неосторожность подать ей твердую надежду. Она ждет, мессир. Она верит в мою помощь. И если она останется обманутой, я попаду в ужасное положение. Я не буду иметь покоя всю жизнь. Ничего не поделаешь. Так уж вышло».
«А, — сказал Воланд, — это понятно».
«Так вы сделаете это?» — тихо спросила Маргарита.
«Ни в коем случае, — ответил Воланд. — Дело в том, дорогая королева, что тут произошла маленькая путаница. Каждое ведомство должно заниматься своими делами. Не спорю, наши возможности довольно велики. Они гораздо больше, чем полагают некоторые не очень зоркие люди».
«Да уж, гораздо больше!» — не утерпел и вставил кот, видимо, гордящийся этими возможностями.
«Молчи, черт тебя возьми!»
— сказал ему Воланд и продолжал, обращаясь к Маргарите.
«Но просто какой смысл в том, чтобы сделать то, что полагается делать другому, как я выразился, ведомству? Итак, я этого делать не буду, а вы сделайте сами».
«А разве, по-моему, исполнится?» Азазелла иронически скосил кривой глаз на Маргариту и незаметно покрутил рыжей головой и фыркнул.
«Да делайте же, вот мучение!» — пробормотал Воланд и, повернув глобус, стал всматриваться в какую-то деталь на нем, по-видимому, занимаясь и другим делом во время разговора с Маргаритой.
«Ну, Фрида!» — подсказал Коровьев. «Фрида!» — пронзительно крикнула Маргарита. Дверь распахнулась, и растрепанная, нагая,
но уже без всяких признаков хмеля, женщина с исступленными глазами вбежала в комнату и простерла руки к Маргарите, а та сказала величественно: «Тебя прощают. Не будут больше подавать платок». Послышался вопль Фриды, и она упала на пол ничком и простерлась крестом перед Маргаритой. Воланд махнул рукой, и Фрида пропала из глаз. «Благодарю вас. Прощайте», — сказала Маргарита и поднялась.
«Ой, ну что же, бегемот», — заговорил Воланд. «Не будем наживать на поступки непрактичного человека в эту праздничную ночь».
Он повернулся к Маргарите.
«Итак, это не в счет. Я ведь ничего не делал. Что вы хотите для себя?»
Наступило молчание, прервал его Коровьев, который зашептал в ухо Маргарите: «Алмазная Донна, на сей раз советую вам быть поблагоразумнее, а то ведь фортуна может и ускользнуть».
«Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию минуту вернули моего любовника, мастера!»
— сказала Маргарита, и лицо ее исказилось судорогой. Тут в комнату ворвался ветер, так что пламя свечей в канделябрах легло. Тяжелая занавеска на окне отодвинулась, распахнулось окно, и в далекой высоте открылась полная, но не утренняя, а полночная луна. От подоконника на пол лег зеленоватый платок ночного света, и в нем появился ночной Иванушкин гость, называющий себя мастером. Он был в своем больничном одеянии, в халате, туфлях и черной шапочке, с которой не расставался. Небритое лицо его дергалось гримасой, он сумасшедше пугливо косился на огни свечей, а лунный поток кипел вокруг него. Маргарита сразу узнала его, простонала, всплеснула руками и подбежала к нему. Она целовала его в лоб, в губы, прижималась к колючей щеке, и долго сдерживаемые слезы теперь бежали ручьями по ее лицу. Она произносила только одно слово, бессмысленно повторяя его: «Ты, ты, ты!»